На свадьбе не хватило вина, и Мария, Матерь Иисуса, здесь и дальше она называется именно этим словом «мать», говорит ему об этом. А Иисус отвечает фразой, которая в синодальном переводе звучит так: «Что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 4. «Еще не пришел» или «разве не пришел час мой», как это звучит в греческом оригинале. Иными словами, он ей говорит: «Мы-то с тобой знаем, что час мой пришел, что в истории настал мой час». И тогда Мария произносит последние свои слова в Новом Завете. Больше она уже ничего не произнесет ни в Евангелии от Иоанна, ни в Деяниях святых апостолов, хотя мы видим ее среди апостолов. «Что скажет он вам, то сделайте». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 5. В этом и заключается учение Марии, которое она нам, христианам, предлагает. Больше никакого особого богословия Матери Божией не существует. И дальше следуют совершенно замечательные стихи. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их до верха, и говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира», и понесли. Глава 2, стихи 7 и 8. Именно к этому «сказано, сделано» призывает нас Матерь Божия. Делать все, что Он, Христос, говорит нам. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Через что очищает Бог иудеев? Через закон, изложенный в 6 книгах, в первых 5 книгах Писания, Пятикнижии, и в так называемой 6 книге Иисуса Навина. Эти 6 книг Писания и составляют закон или шестикнижие, как иногда их называли в средневековых комментариях. Читая Евангелие, мы видим, что практически каждый его стих связан с Ветхим Заветом десятками, если не сотнями нитей. Но в Ветхом Завете все то, что говорит Бог, содержится действительно в виде воды, и извлечь оттуда самое главное, без чего нам не обойтись, очень трудно. А Спаситель в мгновение ока превращает воду в вино благой вести, чтобы и мы, люди нового времени, могли испить этого драгоценного вина. Значит, знамение Иисуса, когда во время свадьбы Он претворяет конкретную воду в конкретное вино, кроме реального, зримого плана, который мы видим как на картинке, имеет еще и мистический план. Берется вода из 6 книг закона и претворяется в вино Евангелия. Как сказал Ефрем Сирин в одной своей проповеди: «Жених небесный пришел на свадьбу к жениху земному». И главное, это чудо Спаситель совершает по просьбе своей матери, то есть его земное служение начинается с того, что она призывает его к этому. В 19 главе Евангелия от Иоанна мы видим ее стоящей у креста Иисусова вместе с Марией Клеоповой и Марией Магдалиной. Тут же стоит ученик, которого любит Иисус. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его», начинается этот рассказ, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25. В латинском переводе Евангелия это звучит так: «Стабат юкста круцем матер эйус». И с этих слов Якопоне да Тоди начинает свой гимн «Стабат матер долороса», добавляя к Евангелию только одно слово, а дальше продолжается цитата «юкста круцем». «Мать скорбящая стояла, вся в слезах при кресте, на котором висел ее сын». Благодаря музыкантам Средневековья и Нового времени многие знают этот удивительный текст, наполненный огромной любовью к Марии, текст, в котором подчеркивается именно неотрывность ее почитания от почитания Господа. Одно заключено в другом, одно бессмысленно без другого. Об этом очень хорошо говорится в гимне «Стабат Матер». В начале XIX века Жуковский сделал замечательный его перевод, правда, не рифмованный. Он снял сложные для перевода многократно повторяющиеся латинские рифмы, столь характерные для францисканской поэзии. И уже в XX веке, через 100 лет после Жуковского, этот латинский гимн перевел с рифмами поэт-символист Эллис, который потом стал священником и умер в начале 50-х годов где-то в Европе. «Стоит Мария у креста, и стоит у креста его ученик, которого он любил. Иисус видит их и, обращаясь к матери своей, говорит: „Жену, се сын твой“» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 26. А потом, обращаясь к своему ученику, говорит: „Се матерь твоя“, стих 27. Нетрудно догадаться, что ученик, которого любил Иисус, это не только Иоанн Богослов, но каждый из нас. Каждый со своими грехами, бедами, проблемами, со своим несовершенством – это тот ученик, которого любит Иисус. В лице Иоанна Богослова, стоящего у креста, Иисус усыновляет своей матери каждого христианина и каждую христианку и отдает ее, Марию, в матери каждому и каждой из нас. Это удивительное усыновление – тоже совершенно особый момент Евангелия. Меня поразило в Грузии, как много сохранилось там средневековых икон с изображением креста, у которого стоят Мария и Иоанн Богослов. «Се матерь твоя» написано над головой Марии, «Се сын твой» над головой Иоанна Богослова. Средневековые грузинские иконописцы очень глубоко почувствовали огромный мистический смысл этой сцены. Иоанн Богослов не просто приютил у себя старушку Марию после смерти ее сына, как трактовали эту сцену авторы византийского жизнеописания евангелиста Иоанна. Главное, что в лице Иоанна Иисус усыновил Матери Божией всех христиан. Обращаясь к Марии в молитвах, мы восклицаем: «Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Радуйся, невеста неневестная, как в Акафисте», или «Радуйся, радость наша, покой нас от всякого зла честным твоим амофором», как в Акафисте покрову Пресвятой Богородицы, или «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие», как в Акафисте Иверской иконе Богоматери. Всегда в нашей молитве, обращенной к Матери Божией, есть слово «радуйся», которая по-гречески звучит «хайре». «Хайре» — это просто «здравствуй». И сегодня один грек, встречая другого, обращается к нему с тем же приветствием. Только вместо дифтонга «ай» в современном греческом употребляется «э». «Хэру», «хэрету» — «здравствуй», «здравствуйте». В научных книгах, посвященных анализу всех этих текстов, часто приходится встречать рассуждения о том, что церковь использовала глагол «радуйся», совершенно не поняв, что он обозначает простое приветствие. Как все, что написано в ученых книгах, на первый взгляд это звучит убедительно. Но только на первый взгляд, потому что Библия переводилась с иврита на греческий язык не по принципу аналогичных значений, а по принципу дословности. Когда евреи встречаются друг с другом, они не говорят ничего похожего на греческое «хайре» или на наше «здравствуй». Этикетное приветствие у евреев – «шалом», «мир». Но не этим словом переведено обращение ангела к Марии. Ангел не говорит ей «шалом», он говорит «радуйся, благодатная». Евангелие от Луки, глава 1, стих 28. И за этим «радуйся» всякий, кто сколько-нибудь знает Ветхий Завет, узнает не слово «шалом» на иврите, а слово «ранни». А «ранни» — это именно «ликуй», «веселись». Значит, в библейском греческом языке за словом «хайре» стоит не этикетное приветствие, как в разговорном греческом, а именно призыв к радости, как в Нагорной проповеди. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 12. Или как в 3 главе книги пророка Сафонии: «Ликуй, тщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, тщерь Иерусалима, «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои». Стихи с 14 по 16. Это очень напоминает приветствие архангела Гавриила. «Ликуй, черь Сиона», — восклицает пророк Сафония. «Радуйся, благодатная», — обращается к Марии ангел в Евангелии от Луки. «Господь, царь Израилев, посреди тебя», — говорит, обращаясь к дочери Сиона, то есть к Иерусалиму, столице Израиля, а тем самым ко всему народу Божию, пророк. «Господь с тобою», — говорит архангел. «Не бойся», — восклицает пророк. «Не бойся, Мария», — говорит ангел Марии. Евангелие от Луки, глава 1, стих 30. Здесь, в Евангелии от Луки, архангел обращается к Марии как дочери Сиона, как к олицетворенному народу Божиему. И очень часто богословы говорят о том, что Мария есть олицетворение Церкви, икона всей Церкви. Это звучит не так плохо, только надо понять, что, становясь олицетворением всей Церкви, она остается конкретной Марией, простой девушкой, которая живет в безвестности в своем Назарете, учится ремеслам, как и все девушки в Иудее того времени, придет нитки, шьет, мастерит. Точно так же и Иисус, становясь тотальным Христом, как говорят богословы XX века, который обнимает своими руками все человечество и наполняет собою весь мир, не перестает быть маленьким раввином из Капернаума, которого мы встречаем на страницах Евангелия. Вот в этом и заключается какой-то особый парадокс христианства. В нем на самом деле нет символов, нет образов, нет каких-то намеков. В христианстве все реально. Есть богословы, которые пытаются разделить Христа на исторического Иисуса из Назарета и на Христа веры, Христа Церкви. Но в том-то все и заключается. Нет Христа такого и Христа эдакого. Есть один Иисус Христос, который является и историческим Иисусом, маленьким раввином из маленького города, и Христом, обнимающим своими руками все человечество, Христом, в котором полнота Божия пребывает телесно.